Глава 7. Что знают двое, знает свинья. Отличный вертим, коллега Гавилан. Благодарю, коллега Шванкунг. Смотрится очень реалистично. О, это первобытная брутальность. Рад, что вам понравилось.
Понравилось? Я в восторге.
Вы тоже выглядите впечатляюще. Коллега Шванкунг, точнее его вертим, виртуальный имидж, представлял собой мыльный пузырь, колеблющийся в выборе формы между спелой грушей и ярмарочным уродцем. Он колыхался, вздрагивал, ежеминутно менял очертания. Кресло, в котором пузырь расположился на отдых, просвечивало сквозь коллегу Шванкунга, утопая в радужных сполохах и россыпях мерцающих огоньков. На языке ларгитаса слово «шванкунг» имеет значение «флуктуация», шепнул Диего в ухо услужливый толмач, предусмотрительно установленный Карни. Сам маэстро в качестве випса, виртуального псевдонима, взял, не мудрствуя лукаво, прозвище, подаренное ему юной доньей. «Гавилан, ястреб на эскалонском». «Пустое», — отметая комплимент, пузырь изящно взмахнул свободным отростком. Верхняя треть коллеги Шванкунга окрасилась в густой багрянец. Кого сейчас удивишь волновым вертимом? Подумываю сменить, но привык, знаете ли. А ваш, извините за любопытство, соответствует какому-то реальному прототипу или композит?
Соответствует, честно ответил Диего.
Карни сняла его на голокамеру, как есть в наряде, в котором маэстро прибыл на Хиззац. Скромный колет, штаны до колен, сапоги со стоптанными каблуками, перевязь с рапирой, шляпа с истрепанным пером, кинжал за поясом. Кинжал Диего купил здесь, на Хиззаце, оформив как сувенир, разрешенный к ношению. Рапиру, увы, носить не разрешалось. Капельку ретуши, осветлить волосы, рельефнее заострить черты, сделать гуще усы, добавить седины в бородку. И беса в ребро, не удержался маэстро.
«А влезет?» — отшутилась Карни.
«У тебя там целый рассадник».
«О, так вы реконструктор!» — обрадовался Шванкунг.
В памяти всплыл инспектор. «Мое хобби — историческая реконструкция. 2 минуты? Это же сущий пустяк!» Во рту словно десны вдруг закровоточили. Возник гадкий вкус — железо с горьким миндалем. Диего потянулся за банкой шипучки «Чанг Фреш». Сделал глоток. Его вертим проделал то же самое. Камера, встроенная в терминал, отслеживала движение маэстро, передавая их двойнику. «Нет», — хотел ответить Диего, но зачем-то соврал.
«Да, в определенной степени».
«Так будет меньше вопросов», — подумал он. «Реконструктор, хобби, этим все сказано». Врать Диего не любил. Но здесь все было по большому счету фальшивкой. Как выглядит коллега Шванкунг в реальности? Инвалид-колясочник, жирная домохозяйка, учитель в младших классах.
Впервые у нас?
Да.
У нас разнообразные хобби, коллега Гавилан. Ваш интерес к алантам лежит в теоретической или, извините, в практической плоскости.
По уставу клуба «Странники» собеседника полагалось звать коллегой. Клуб Диего выбрал наугад, сломавшись на списке длиною в милю. Впрочем, перед первым визитом маэстро тщательно ознакомился с правилами ведения дискуссий. Взаимное уважение, вежливость, культура поведения, свободный обмен информацией, ответы на интересующие вас вопросы о коллективных антисах. Среди членов клуба имеются действующие калантарии. Знать бы еще, кто из присутствующих здесь виртуалов действующий калантарий, а кто скучающий бездельник. «В обоих смыслах», — Диего сделал рукой неопределенный жест, — «собираюсь пробоваться в калантарии, но сперва хотел бы побольше узнать о калантах». Легенду он придумал загодя.
«Вы обратились по адресу, коллега».
Верхняя часть пузыря треснула ослепительной улыбкой. «Хотя я должен предостеречь вас от излишнего оптимизма».
«Я весь внимание, коллега Шванкунг».
Вокруг начал кучковаться народ. Кресла, неся членов клуба, подплывали по воздуху и стайками опускались на пол. Места хватало всем. Не иначе виртуальное пространство было резиновым, растягивалось по мере надобности. Упустить шанс просветить новичка, наставить на путь истинный — никогда, ни за что.
Поделиться с Диего ценными знаниями о калантах жаждали волки и ящеры, десантники и секс-бомбы, волки в шерсти, ящеры в чешуе, десант в броне, девки, в чем мать родила. Сбоку вертелся монстрик, похожий на желейный пудинг, в разнобой шевеля бахромой щупальцев. Инопланетянин, однозначно, не путать с инопланетником. «Не открою вам большого секрета, коллега», — вещал меж тем Шванкунг, лучась от внимания публики. Он первым взял в плен благодарного слушателя. Сейчас пузырь намеревался выжать из случайной удачи все преимущества до последней капли. «Если напомню о колоссальном отсеве среди кандидатов в калантарии. Будьте заранее готовы к отрицательному результату, чтоб потом не расстраиваться». И гневный хор вступил с просцениума. 80% рубит. 85%. Они нарочно. Отсеивают гады. Я бы прошел. 90. 93. 93,5. У вас по какой расе статистика? Коллега Гавилан, вы к какой расе принадлежите?
Я.
Диего вовремя прикусил язык. Не хватало только ляпнуть, как дремучий провинциал. Эскалонцами. К чему любопытным коллегам знать, откуда прилетел Дон Гавилан? «Варвар», — с горечью подумал маэстро, — «вот моя раса». С другой стороны, Мар Яффе как-то обмолвился, что Терафима имеет слабо выраженный технологический вектор развития. «У нас вектор».
«Вектор?»
«Технологический. Слабо выраженный».
«Техноложец? Тогда шансов еще меньше».
3%.
«Какой там? Хорошо, если один».
«Помпелианцев дефицит».
«Вудуны чаще.
А нас?»
«Очередь на пол Айкумены. Я ж говорю, нарочно рубит. Я б точно прошел».
Диего решил, что настал подходящий момент. «Спасибо, что предупредили. Я понимаю, шансов мало».
«Мало? Да их, считай, нет.
Мы тут все пробовались. Но если я захочу выйти в космос не калантарием,
на корабле,
нет проблем. Бери билет и лети». «Вы меня неверно поняли, коллеги, при чем тут корабль? Я имел в виду именно калант. Разве запрещено войти в него не калантарием?» Воцарилась гробовая тишина. Все взгляды были прикованы к новичку с брутальным вертимом варварского головореза.
«А кем?»
— первым не выдержал монстрик. Голос монстрика сорвался, пустил петуха. Щупальца тряслись от волнения. «Мальчишка», — уверился Диего. Впрочем, какая разница? У этих людей могут найтись ответы, которых нет в информационных хранилищах.
Пассажирам?
Пассажирам? Взять билет, как верно заметил наш коллега. Заплатить калантарием, чтоб при выходе в большое тело они прихватили меня с собой. Первой расхохоталась девица с грудями, похожими на арбузы. Вскочив из кресла, запрокинувшись назад, она сотрясалась всем телом, не в силах справиться со смехом. Тугие, лоснящиеся груди плясали так, что Диего испугался. Вдруг оторвутся. Лишь сейчас он заметил, что сосков на каждом арбузе больше одного. Вслед за красоткой начали хохотать остальные.
«Я сказал что-то смешное?»
«Простите нас, коллега Гавилан!» Шванкунг не смеялся. Но колыхание пузыря допускало разные толкования. «Не удивлюсь, если вы сценарист, ну признайтесь». «Вы пишете сценарии для сериалов?»
«Я?»
«Тогда продайте идею какой-нибудь студии. Отличный ход для фантастики. Пассажирский калант. Вынужден вас разочаровать. Вряд ли вы первооткрыватель. Где-то я подобное уже читал. Или видел. Нет, не помню».
«И что?»
«В смысле? Это возможно?»
«Вы меня изумляете, коллега».
«Нет, конечно». Пузырь внезапно охрип. Темные пятна выступили по всей поверхности Шванкунга. Пятна двигались, меняли очертания, сливались в крупные кляксы. Если бы такое было возможно, о, если бы!
«Госпиталь», — подумал Диего.
«Военный госпиталь, палаточный лагерь под Роденом. Я помню, я прекрасно помню этот ад. Кровь, гной, мухи, калеки. Их было так много, что мне казалось, весь мир состоит из калек. Рана загноилась, я выл, когда лекарь чистил ее. Выл от боли, выл от радости, что моя рука останется при мне. Лекарь дал гарантию. «Заживет, как на собаке», — сказал он. а вокруг слонялись калеки, которые могли ходить, и лежали калеки, которые ходить не могли. Их зависть окружала меня вонючим облаком, зависть к моим рукам и ногам, глазам и здоровому, непереломанному хребту. Они бы продали душу сатане, лишь бы поменяться со мной местами. Я снова в госпитале. Вокруг калеки, просто им неизвестно, что я здоров, что мне вовсе не хочется скакать на призрачном жеребце по лживому космосу. Калеки завидуют не мне. Их зависть обращена к тем калантариям, кто прошел чертов отбор. Любой ценой, бормочут они. Все, что угодно. Будь пассажирский калант реален, эти неудачники, провалившие испытания, ограбили бы ювелирную лавку, продали детей в рабство, зарезали богатого соседа, но собрали бы деньжат на билет. Фанатики выхода в большое тело, вы больны открытым космосом, страстью превратиться в свет. То, чего я опасаюсь, хуже чумы, для вас предел желаний. Существует такая возможность, вы бы выгрызли ее зубами. Не пожалели бы средств и усилий, лишь бы осуществить свою мечту. А после счастливчик не удержался бы и поделился радостью хоть с кем-нибудь. И пошло-поехало. В Эскалоне говорят, что знаю двое, знает свинья. Вывод, маэстро. Пассажирский калант невозможен. Но, Господи, на чем же тогда мы с Карни прибыли на Хизац? Сирень, сумерки. Сиреневые сумерки. Отец был прав, сказал себе Диего. В пьесах великого Эль Монструо де Натуралесса образ сиреневых сумерек встречался с той же чистотой, с какой Пераль-младший ходил в ночное дежурство на верфях, через две на третью. Если учесть, что комедии отец пек, как пирожки, в Эскалоне это считалось поэтической метафорой, далекой от реальности. Вечер сгущался над Эскалоной чем угодно, только не сиренью. На войне же маэстро заучил это лучше молитвы. Сумерки случались двух видов, когда можно, слава богу, упасть и заснуть, и когда надо, черт побери, заступать в дозор. Аромат цветов, колыхание прядей воздуха, подобных нежным лепесткам. Нет, господа хорошие, вонь отхожих канав и туман, откуда в любой миг грозила нагрянуть сеньора смерть. Сиреневые сумерки поймали Диего на Хизаце. Над доками, эллингами, мостками и пристанями клубились лиловые гроздья, вздрагивая, словно от дождя. Отражая лучи солнца, нежащегося перед сном в морской ванне, лиловый цвет местами превращался в белый и розовый, чтобы минутой позже сгуститься до фиолетовых, глянцево лоснящихся чернил. Даже запах солоноватой гнили, идущей от воды, хорошо знакомый с детских лет запах, о, бухты под Эскалоной, здесь терял часть йодистой соли, приобретая взамен терпкость и сладкость. На такой запах хотелось лететь пчелой, жужжа от счастья. «Я поэт», — решил Диего. «Ага», — согласился отец, — «поэт и прескверный». Поэт, солдат, учитель фехтования, преступный любовник, беженец, охранник верфей. Так или иначе, маэстро продолжил обход. Для утешения можно было напрячь воображение, представить, что он идет не один, а целой компанией. Впрочем, утешало это слабо. Сегодня в коптерке ему выдали парализатор и заставили расписаться в получении. Кобура с оружием крепилась к поясному ремню специальной клипсой. На каждом шаге Диего ждал, что тяжесть рапиры в ножнах привычно хлопнет его по бедру. Ждал, вспоминал, что рапиры нет, а кобура не хлопает. Огорчался, вспоминал, что для горя нет причин, шел дальше и огорчался снова. «Вот», — сказал начальник смены, усталый дядька с лицом кулачного бойца, выкладывая на стол кургузый пистолетик, — «церебральный парализатор-хлыст. Первое гражданское значение — разрешение не требуется. Владеете?» «Нет», — ответил Диего. «Когда-нибудь стреляли?» «Да», — ответил Диего. «Из чего?» Диего перечислил. «Мушкет, пистоль». «Музей!» — вздохнул начальник. Брови его ерзали по лбу, как у Мима. «Рухлить?» «Ладно, проехали». Диего молчал. Он глядел на парализатор. Черный пластик рукояти, куцый ствол. Спусковой крючок ярко блестит, отражая свет лампы. «Это предохранитель», — начальник показал, где и что. «Это переключатели режимов. Тут держат, отсюда идет разряд. Имей в виду, они встают».
«Кто?» — спросил Диего.
Он не стал выяснять, почему начальник вдруг перешел на «ты» с Диего Пиралем. «Кто покрепче, те и встают. Случается даже после третьего режима. Увидел быка, всаживай пару разрядов. А лучше вообще не пользуйся. Носи для понта. У нас хизат, у нас тихо. Если не рвать жопу на флаг...»
Диего так поразила интерпретация присказки про хизац, что он взял хлыст и вышел из коптерки. Парализатор и сиреневые сумерки противоречили друг другу. Рабочий день закончился, на верфях не было ни души. Во всяком случае, сектор, отведенный Диего для надзора, пустовал. Здесь строились парусные яхты и более крупные корабли по моделям древнего хизаца, царства мореходов. Прежде чем очередная копия какого-нибудь антикварного сокровища уходила к заказчику, сотни экскурсантов, охая и ахая, имели шанс полюбоваться скелетами будущих парусников, похожими на костяки огромных рыб. Участники со стапелями, предназначенными для экскурсий, поручили Диего из жалости. Начальник смены посочувствовал дикому варвару, решив, что где мушкет, там и паруса, и цивилизационный шок обойдет беднягу стороной. «Дикарь!» — кивнул Диего. «Конечно же, дикарь!» «Ты помнишь дикаря?» — спросил он вчера у Карни. «Того, с татуировками». Они сидели на хлипкой, будто игрушечной веранде бунгало. Легкомысленный стол из пластика, ветер дунет и улетит, плетеные кресла, ярко-розовый диск солнца. Кто-то приклеил его к заднику вечернего неба. Черные силуэты пальм и глициний. Декорации, вырезанные из картона. Облака, подсвеченные снизу. Плоды трудов художника. Бутафория, обман, подделка. В последние дни на него накатывало. «Вы погибли там, в космосе», — шептал бес на ухо. «Нет, вы погибли раньше на пляже бухты прощания. Мы, шутники-дьяволята, завладевшие душами грешников, швырнули вас в иллюзию, до чертиков похожую на реальность. Зачем? Чтобы вы, дурачки, уверовали. Все хорошо, у вас все получилось, вы в безопасности. Едва вы уверуете до конца, как ложь рассыплется в прах, обнажая гиену огненную. Зачем? Ну, парень, ты меня достал своими «зачем?». Неужели ты не знаешь, что после ложного избавления адские муки делаются 100 крат горше? Чему тебя учили в школе, солдатик?»
«Дикаря?» — Карни улыбнулась. «С головой как дыня?»
У Диего голова татуированного парня скорее ассоциировалась с яйцом. «Да, его». Они пили вино. Тхелунг — местное, ЭКЮ за бутылку. У красного вина был вкус белого, легкий, фруктовый. Кислятина, но пить можно. В своей жизни Диего доводилось накачиваться ослиной мочой лишь по недоразумению, считавшейся вином. «Помню, конечно. Смешной такой. Ты видела его нимб?»
«Нимб?»
«Когда нас накрыла мошкара, у него засветилась голова. Комары вокруг парня сгорали на лету. Это он разогнал гнус, облепивший тебя».
«Разогнал?»
«Часть сжег, часть разогнал. После комары улетели». До сих пор, по молчаливому согласию, они избегали говорить об эпизоде с налетом гнуса. Крылось в нем что-то пугающее, неправильное даже для трагикомедии «Кувырком через галактику», повесть о любви с первого взгляда и пассажирском каланте, двух предметах, которых не могло быть по определению. От одного воспоминания об атаке звенящей тучи у Диего мурашки бежали по коже. И маэстро начинал отчаянно чесаться, раздирая ногтями несуществующие комариные укусы. Вот и сейчас, меряя шагами дощатые мостки, к воде и обратно, мимо скелета миниатюрной бригантины, он дергал плечами, стараясь унять фантомный зуд, а главное — удержать себя от идиотской почесухи, достойной площадного юрода. «Она тоже», — вздохнул маэстро, — «когда я помянул улетевших комаров». Карни тоже передернула плечами. Казалось, ей вдруг сделалась зябко во влажной духоте вечера.
Потом она отхлебнула вино и потешно сморщила носик. «Энкарна Алдонза Мария де Кастельбро, дитя мое, ты привыкла к совсем другим винам». «Жалко», — рассмеялась девушка. «Я ничегошеньки не видела, мне снилось». И задумалась, подбирая слова. «Снилось, что я лечу в космосе. В большом теле только одна. Я чувствовала себя как дома. Будто всю жизнь тут жила, понимаешь? Скольжу по волнам, пью звездный свет». «Ты пил аффектадо росса? Нет, это игристое, очень хорошее. Лечу, ныряю в какие-то дыры, выныриваю на другом конце галактики, а потом раз — и все закончилось. Степь, конь, тучи к лесу уходят. Вы точно с ней воевали, с тучей? Вот я, дурочка, проспала целую войну. Говоришь, у дикаря был нимб, может, он святой?»
«Вряд ли», — мрачно буркнул Диего. «Святой под шелухой. В этом, как его, в галлюцинативном комплексе?»
«Мой ястреб, да ты специалист по калантам!»
«Издеваешься?»
«Специалист, лучший в Айкумени!»
«Мы на лошадях скакали по степи», — маэстро размышлял вслух. «У всех объявилось оружие. У одного огненный бич. Так почему бы у дикаря не быть нимбу? Неужели под шелухой возможно все, любые чудеса?»
«Наверное». Карни сделалась серьезной. «Ты хочешь спросить, не знаю ли я, откуда взялся твой дикарь?» «Не знаю, мой ястреб. Извини, пожалуйста».
Она снова опережала его на ход, а то и на два. «Пора бы привыкнуть». «Варвар», — предположил Диего. «Варвар с далекой планеты? Ты в курсе, сколько в Айкумене варварских планет? И его взяли в Калант? Меня же взяли. А я-то вот еще варвар. Тебя взяли пассажиром».
«Тебя взяли пассажиром», — пели доски под сапогами.
«Тебя взяли», — бились волны о сваи.
«Пассажиром»,
— спрашивали птицы в роще на холме. «Взяли и ладно», — посмеивался ветер, мчась покрытому доку стаи сквозняков. «И ладно», — соглашались ребра бригантины. На следующих мостках Диего, щурясь, высмотрел компанию человек в 5-6. Отсюда он не видел, кто эти люди, но чувство опасности молчало. Наверное, работники задержались выпить пиво. Или подростки обжимаются, мелкая шпана. Ну, допустим, красть там нечего, ломать тоже. «Подойду, попрошу уйти», — решил Диего, согласно инструкции. А дальше как карта ляжет. В случае чего погоню пинками. Не парализатор же доставать. Начальник смены предупреждал, что у паралитика отходняк, типа глухого похмелья, и во рту горит, словно перца нажрался. Во рту у маэстро горело до сих пор. Без всякого, знаете ли, парализатора. Ибо соус «Зеленый дракон». Впрочем, начало было положено не соусом, а свининой с бататами и кивушами. Жаркое, боже правый, удалось Карне на славу, и лишь самую чуточку подгорело. Но ведь правда чуточку. «Правда, дитя мое, только с краюшку, дитя. Вот с этого краюшку и с того, а тут ерунда, это вкусная корочка. А с соусом хорошо?» «С соусом хорошо.
Ты ведь любишь острое? Ну скажи, что любишь». «Обожаю. Вина, скорее вина, я выпью море». «И все ты врешь, ястреб, и жаркое мое дрянь, и ты, врушка». «И не лезь целоваться, зеленый дракон, ты огнем дышишь, ты сожжешь принцессу!»
«Реальность!» — улыбнулся Диего. «Спасибо, принцесса! Твоя стряпня убедила меня. Вокруг нас реальность самой высшей пробы, иллюзия, черта с два! Создать такое жаркое никаким бесам не под силу, хоть они наизнанку вывернись! Счастье, скорлупа яйца!» — вспомнил он монолог Федерико из «Колесниц судьбы». «Счастье! Скорлупа яйца — хрупкая преграда, чуть заденешь — жди конца!» Маэстро брел по верфям, честно отрабатывая кусок хлеба. Сердце его жило вчерашним днем, подгорелым жарким и разговором, который больше нельзя было откладывать. А память! Взбесившаяся мясорубка! Память молола один и тот же фарш. Дикарь с татуировками. Яйцеголовый дикарь в реальности и под шелухой выглядел одинаково. Правда, в реальности он обходился без нимба.
Но и в галлюцинативном комплексе нимб появился у дикаря только в пиковый момент опасности. У калантариев было оружие, а у яйцеголового... Неужели его оружие нимб? И бежал парень на своих двоих, не отставая от всадников. За эти дни Диего многое успел узнать о калантах и калантариях. Но ни единого упоминания о яйцеголовых дикарях, бегущих по космосу босиком наравне с верховыми, он не нашел. Может, в этом и состоит секрет пассажирского каланта? Что если без яйцеголового коллективный антис — упряжка лошадей без кареты? А добавив татуированного дикаря, появится экипаж, в который сядет пара пассажиров. Господи, я смешон и нелеп. Варвар с дурацкими идеями и первобытными аналогиями. Смешон ничуть не меньше, чем татуированный парень, блаженно улыбающийся при взгляде в небо.
«Добрый вечер, сеньоры. Какие-то проблемы?»